Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». Воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Алексей Навальный возглавил Народный альянс. Инаугурация нового президента Грузии. ЕС обсуждает отношения с Украиной. Судьба сирот в Петербурге. Суд над Алексеем Кабановым. Премия «Просветитель». 50-летие убийства Кеннеди. День памяти жертв Голодомора на Украине. Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». 18-24 ноября, 47-я неделя 2013 года. Оппозиционный лидер Алексей Навальный стал председателем партии «Народный альянс». Он был избран в воскресенье на учредительном съезде в Москве, собравшем более 100 делегатов из регионов России. На съезде побывала корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Партия «Народный альянс» собралась сегодня на свой учредительный съезд главным образом для того, чтобы сделать первый шаг к официальной регистрации партии и избрать председателя. Его имя не стало сюрпризом, несмотря на то, что кроме Алексея Навального были выдвинуты еще две кандидатуры, Николай Ляскин и Сергей Ухов. Еще до начала голосования стало очевидным, что реальной конкуренции Навальному они составить не могут. Выступление Алексея Навального перед голосованием больше походило на предвыборную пресс-конференцию кандидата, нежели на выступление лидера партии перед своими соратниками. Прозвучал вопрос и о русском марше.
Для меня уже несколько лет подряд каждый ноябрь посвящен обсуждению русского марша. То есть в какой-то месяце я 124 раз говорю на эту тему. Никаких гонений не нужно в отношении никого, в том числе в отношении тех людей, которые демонстрируют какие-то отличные от нас политические взгляды. Хотя маршировать, имеет право маршировать. Значит, если мы здесь выступаем за свободу собраний для всех, значит, мы выступаем для свободы собраний за всех. Правых, неправых, консерваторов, неконсерваторов и так далее. Внутри партии, мне кажется, не может идти дискуссии относительно того, поддерживаем мы свободу собраний или не поддерживаем, но относительно какой-то близости или неблизости к каким-то мероприятиям, конечно, может идти дискуссия. Наверное, если мы, как мы уже говорили, 89% наших идеологических взглядов — это совпадение полное, но оставшаяся — это разница. Вы, может быть, либеральнее, чем я, кто-то более консервативен, чем я. Это абсолютно нормально. Никого, никакие марши никто разгонять не будет, но и не будем мы разгонять из этих маршей.
Тут же последовало и объяснение тезиса «хватит кормить Кавказ», не раз звучавшего из уст Алексея Навального и его сторонников.
Вопрос не в том, что хорошие чеченцы или плохие, вообще чеченцы или не чеченцы. Вопрос в том, почему в Волгограде за вот эту машину платят 46 тысяч рублей, а в Чеченской республике 1 000 рублей. Вопрос в том, что почему я за ЖКХ плачу в 3 раза больше, чем в Чеченской республике, хотя у них себестоимость генерации выше. Вот. Бюджетное равенство и справедливость — и закон для всех. Для того, что когда милиция останавливает какого-то человека и там показывает паспорт чеченец, у него не спрашивают, из какого он тейпа, деревни или еще откуда, является у него папа прокурором или дядя. Нет, закон для всех один. Русских, не русских, вот и все. Это, мне кажется, тот принцип, который все понимают. И если он будет работать, то любые вот эти вот сложные, деликатные национальные вопросы во многом уйдут назад.
Исполнительный директор фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков, представлявший программу партии, сказал, что Народный альянс выступает за введение визового режима со странами Центральной Азии. Это, по словам Ашуркова, поможет приостановить поток приезжих и справиться с проблемами республик Северного Кавказа.
Первый тезис – это необходимость полномасштабной политической реформы, которая включала бы в себя изменения Конституции, направленные на сокращение полномочий президента в пользу полномочий парламента. Это, безусловно, ликвидация барьеров политической жизни, снижение порога для прохождения партии в Государственную Думу, в региональные законодательные собрания. Мы выступаем за сохранение модели социального государства, которое включает в себя бесплатное здравоохранение, которое работало бы на страховых принципах, а также образование, которое служило бы социальным лифтом для всех категорий граждан. Важное значение в нашей программе имеет национальная политика. Мы выступаем за восстановление единого правового пространства на территории всей России, прежде всего в республиках Северного Кавказа. При этом перекос в финансировании регионов в пользу этих республик должен быть постепенно ликвидирован. Также мы выступаем за введение визового режима со странами Центральной Азии, что поможет приостановить поток приезжих для того, чтобы у общества были ресурсы справляться с своими внутренними проблемами, с недееспособным государством, с интеграцией Республики Северного Кавказа. Программа не Библия, она подлежит естественной постоянной эволюции, дополнениям, уточнениям.
Уже известно, что из программы партии «Народный альянс» будет исключен один пункт. По словам Алексея Навального, он технический, и его решили убрать для упрощения регистрации партии.
У нас есть один технический пункт, который касается программного положения о распуске так называемых центров «Э». Несмотря на то, что, конечно, мы идеологически это полностью поддерживаем, это наше требование. Мы знаем, что наши коллеги из партии 5 декабря не были зарегистрированы, в том числе из-за этого пункта, поэтому мы решили его убрать, но это ничего не меняет, по сути.
Ранее Алексей Навальный заявлял, что не вступал в Народный альянс, поскольку считал, что именно из-за этого у партии могут возникнуть проблемы с регистрацией. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». В столице Грузии Тбилиси в воскресенье прошла инаугурация нового президента страны Георгия Маргвелашвили, сменившего на этом посту Михаила Саакашвили. С подробностями Георгий Кабаладзе.
Инаугурация четвертого президента Грузии состоялась во дворе старого здания парламента на проспекте Руставели. Законодательный орган здесь уже не заседает, поскольку предыдущий президент Михаил Саакашвили и его команда построили новое здание парламента в Кутаиси, в 250 километрах к западу от столицы. Новым властям страны это не нравится, но они не могут набрать необходимого количества голосов для внесения соответствующих поправок в Конституцию и возвращения парламента в Тбилиси. Впрочем, сам Георгий Маргвелашвили и лидеры правящей коалиции «Грузинская мечта» настояли, чтобы инаугурация прошла не в Кутаиси, а в столице. На церемонию приехали делегации из 53 стран, хотя приглашения были направлены в 70 государств. Из России никого не приглашали. Глава МИД Майя Панджикидзе объяснила это тем, что по известным причинам между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Во дворе выстроились представители всех родов войск вооруженных сил. Георгий Маргвелашвили поклялся на Конституции 1995 года. Затем он обошел строй военнослужащих и произнес президентскую речь, в которой объявил о начале новой эры – строительства постсоветской Грузии. Это заявление наверняка вызовет недоумение у Михаила Саакашвили, считающего себя главным строителем постсоветской государственности в Грузии. Но бывшего президента на инаугурации не было. Он отказался прийти в знак протеста против ареста бывшего премьер-министра Вано Мерабишвили и экс-министра обороны Бачаны Ахалая. В инаугурационной речи господин Маргвелашвили обратился к абхазам и осетинам, призвав их вместе строить демократическое государство, и обещал, что это государство в равной степени будет защищать интересы всех граждан. При этом президент подчеркнул, что будет настаивать на возвращении в Абхазию и Южную Осетию грузинских беженцев. Глава государства поблагодарил за поддержку США и Европейский Союз и отметил, что Грузия придает особое значение парафированию соглашения об ассоциации с ЕС на Вильнюсском саммите. По словам Георгия Маргвелашвили, страна продолжит курс на вступление в НАТО и ЕС, а грузинские военнослужащие будут до конца выполнять свою миссию в составе контингента НАТО в Афганистане. Россию он упомянул лишь один раз, сказав, что Грузия попытается углубить диалог с Российской Федерацией. С момента принесения присяги президентом вступает в силу новая редакция Конституции, согласно которой глава государства лишается основных полномочий во внешней и внутренней политике, становясь, по сути, символической фигурой. А все ключевые решения отныне будет принимать премьер-министр. Этот пост в ближайшие дни займет министр внутренних дел Иракли Гарибашвили. Во всяком случае, именно его назвал своим преемником миллиардер Бидзина Иванишвили, подавший в отставку в день инаугурации президента. Бывший начальник государственной канцелярии Петре Мамрадзе сказал в интервью «Радио Свобода», что нынешняя инаугурация подкупала скромностью и малым бюджетом.
Самое главное, что это, безусловно, ступенька в сторону отхода от помпезности, от грандиозности, которая сопутствовала режиму Саакашвили. Страна, которая во время саакашвилиского режима беднела, нищала, колоссальный внешний долг брала. И вы знаете, какую катастрофу потерпела в 2008 году после военно-политической авантюры Саакашвили. Она с самого начала, эта страна, подвергалась вот таким вот испытаниям. Чечне в виде грандиозных, пышных праздников, когда десятки миллионов долларов тратились по прихоти Саакашвили. А сегодняшняя инаугурация, она, конечно, вызывает симпатию тем, что это, безусловно, отход от той грандиозности. Речь была совершенно корректная. Не было в речи никаких грандиозных обещаний свернуть горы. Так что я очень положительно смотрю. И то надо учесть, что Конституция изменяется с момента инаугурации. Президент Грузии будет обличен совершенно иными, усеченными по отношению к прошлым правам.
Заявил Петре Мамрадзе. После принесения присяги Георгий Маргвелашвили отправился на площадь Героев, где по инициативе Михаила Саакашвили воздвигнут монумент в память погибших во время пятидневного военного конфликта между Россией и Грузией. Президент возложил венок к мемориалу павшим воинов за территориальную целостность страны. Но примечательно, что сразу после церемонии возложения венка глава государства заявил, что выполнит мечту погибших о мирной Грузии, в которой уже никогда не будет войны и кровопролития. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». В понедельник, 18 ноября, в Брюсселе пройдет Совет министров иностранных дел ЕС, и хотя формально его главной темой является оборонная политика Евросоюза, все последние дни внимание прессы сфокусировано на обсуждении Советом повестки дня предстоящего 28-29 ноября в Вильнюсе саммита стран программы Восточного партнерства ЕС, а главное, на том, решат ли государства Евросоюза подписывать соглашение об ассоциации с Украиной. Из Брюсселя передает журналист Виктор Анучко.
Сыпавшиеся в последние недели, как из рога изобилия, сообщения, комментарии, оценки и заявления, касающиеся перспективы подписания Украиной соглашения об ассоциации с Евросоюзом, настолько были переполнены противоречиями, взаимоисключающими утверждениями и резкими выражениями с разных сторон, что в приближении кульминации этой психологической или идеологической, называйте как хотите, войны, сомневаться не приходилось. Предстоящий в понедельник Совет ЕС – это своего рода чистилище, которое может распахнуть или не распахнуть врата Киеву в следующее вожделенное пространство. Учитывая, что судьба данного решения в руках членов Совета, то есть государств Евросоюза, а они явно не едины во взглядах на такую перспективу, от прогнозов результатов заседания уклоняются даже очень осведомленные официальные представители учреждений ЕС. Подписывать соглашение об ассоциации Евросоюза с Украиной надлежит государствам-членам ЕС. Между ними продолжаются дискуссии с целью выяснения, в какой мере украинская сторона продвинулась в выполнении необходимых критериев, выдвинутых в декабре прошлого года. Речь идет о неприменении избирательного правосудия и реформе законодательства о выборах и прокуратуре. Парламент страны принял в первом чтении закон о Генеральной прокуратуре и о парламентских выборах. Теперь этот процесс должен быть усилен безотлагательным принятием этих двух законов во втором чтении. Мы надеемся, что они будут приняты парламентом без промедления, потому что сроки для достижения результатов очень сжатые. И надо прийти к решению по третьему вопросу, вопросу Юлии Тимошенко. Сказал, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе, Петер Стана, пресс-секретарь члена Европейской комиссии по политике соседства Штефана Фюлле. И это, конечно, типичный обобщенный ответ чиновника Еврокомиссии. Но в Брюсселе можно обратиться и к мнению тех, для кого Украина не просто один из партнеров Евросоюза, а нечто вполне конкретное, родное и близкое. За обстановкой в связи с европейской перспективой Киева здесь неусыпно следит моя украинская коллега Ирина Сомер, которая является экспертом по восточному партнерству.
Ирина, как можно оценить ситуацию вокруг подписания соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом накануне заседания Совета ЕС, который будет рассматривать этот вопрос?
Как известно, именно 18 числа ожидалось, что Европейский Союз примет решение подписывать или не подписывать с Украиной соглашение об ассоциации. Однако уже сейчас, или я скажу еще вчера или позавчера, можно было говорить о том, что это решение принято не будет. А есть абсолютно все предпосылки полагать, и об этом также утверждают источники в Европейской комиссии, что Европейский Союз в понедельник примет аналогичное решение, которое было принято в среду на конференции президентов Европейского парламента. Именно в тот день наблюдательная миссия Европарламента, а это экс-президенты Пэт Кокс и Александр Квасневский, предоставили промежуточный отчет в отношении выполнения Украины требований, которые необходимы для подписания соглашения об ассоциации. И уже там было сказано, что состоянием на сегодня говорит о том, выполнила или не выполнила Украина необходимые требования преждевременно. Базируясь на этом, было принято решение продлить мандат миссии Кокса-Квасневского до последней минуты саммита в Вильнюсе. Я думаю, что аналогичное решение займет и Совет Европейского Союза в понедельник.
Ну вот давайте тогда посмотрим дальше заседание этого совета, посвященного вопросу Украины. Каковы ваши ощущения? Шанс на подписание соглашения на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе еще остается?
Здесь я соглашусь с президентом Александром Квасневским. Он сказал 50-50, 50 на 50. Потому что ситуацию можно сравнить с известным фильмом Спилберга «Терминал». Если вы помните, там главный герой подходит постоянно к пограничной стойке и просит разрешения пройти в Нью-Йорк. «Офицер Доллар, у вас две печати, одна зеленая и одна красная». «Ну и что?» – спрашивает она. «Ну как, у меня шансы 50 на 50 поехать в Нью-Йорк». Вот такая ситуация где-то примерно сейчас и в отношении подписания соглашения об ассоциации с Украиной. Шансы 50 на 50.
Это большие шансы.
Так оно и есть. И дело в том, что решающим моментом, хотя даже нет, не столько решающим, а знаковым моментом, это будет следующая неделя в Украине. Именно события в Украине будут таким своеобразным индикатором, будет это решение принято или нет. Однако и в Брюсселе, и в Киеве многие убеждены в том, что решение будет принято в самый последний момент саммита в Вильнюсе, вплоть до его последних минут. Что показательно, что и Брюссель, и Киев материалы подписания готовят. По моей информации, такие вот стопы большие бумаги уже идут поездами, машинами, вагонами прямо в Вильнюс для подписания документов.
Есть еще один вопрос, по которому хотелось бы знать ваше мнение. Недавно появились буквально в последние дни в некоторых средствах массовой информации сообщения, что в позиции официального Киева якобы возникли некие колебания относительно европейской ориентации Украины. Что вы думаете по этому поводу?
Это совершенно нормальный процесс, потому что чем ближе к саммиту, тем будет больше истерии, потому что в настоящее время нет прозрачности и понимания, а что именно делает один единственный человек в Украине. Это президент Виктор Янукович, да, вот последние его визиты в Москву. А о чем были переговоры, о чем шла речь на встречах с господином Путиным, не знает никто. И именно на основании этого возникают различные дискуссии, инсинуации. Да? Кто-то полагает, что он договорился и продаст Украину, образно говоря. Или же наоборот, что пытается Янукович смягчить позицию в России, объясняя, что соглашение об ассоциации – это не против России. Это только дело догадок, обсуждения, экспертных оценок. Поэтому как те, кто выступает за подписание соглашения об ассоциации, так и те, которые выступают против, чем ближе к саммиту, тем будут они больше говорить о том, что что-то идет не так. Поэтому я бы не стала переоценивать данное сообщение в масс-медиа. Потом нужно понимать, что масс-медиа, ну, работа у них такая. Плюс еще не исключайте фактор пропагандистский. Как с одной, так и с другой стороны. Все будет понятно в самый последний момент Вильнюсского саммита.
Это было мнение Ирины Сомер, украинской журналистки, специалиста по отношениям Евросоюза со странами Восточного партнерства. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 20 ноября в Петербурге начнется Всероссийская конференция по модернизации домов ребенка. Незадолго до нее в Петербурге стало известно, что после принятия закона, запрещающего усыновление российских сирот гражданами США, из 33 детей, у которых уже были потенциальные родители американцы, только один нашел новых усыновителей в России, рассказывает Татьяна Вольская.
До вступления в силу федерального закона о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основ полагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, запрещающего усыновление гражданами США российских детей, 33 ребенка, проживавших в детских домах и домах ребенка Петербурга, уже познакомились со своими будущими родителями-американцами. Но закон, вступивший в силу 1 января 2013 года, сделал так, что эти дети не смогли отправиться в свои новые семьи. Противники закона собирали подписи за то, что чтобы хотя бы для детей, которые уже завязали отношения со своими потенциальными родителями, было сделано исключение, указывая на то, что трудно переоценить травму, которую получает ребенок, имевший надежду обрести семью и вдруг этой надежды лишенный. Поборники закона с пеной у рта говорили, что дети, несомненно, обретут российских усыновителей, что они очень нужны родине, где их ждет семья, забота и светлое будущее. В результате только один ребенок из 33 нашел нашел семью в России. Его усыновили петербуржцы. Еще один нашел семью в Великобритании. Трое детей переданы под опеку. Один мальчик возвращен в биологическую семью. Все остальные так и остались в детских домах и домах ребенка. Мальчик с синдромом Дауна, Тимофей. Мальчик с альбомом. Будущие американские родители Эндрю и Беттани Найджел подарили ему свой семейный альбом, который стал его главной драгоценностью. Он с гордостью показывал его всем и каждому. Когда вступил в силу закон, запретивший американское усыновление, альбом у Тимофея забрали. Но все-таки ему выпала счастливая карта. Его забрала домой биологическая семья. Говорит директор 13-го дома ребенка Наталья Никифорова.
В 13-м доме ребенка был Тимофей, малыш с синдромом Дауна. И огромное счастье, что его взяла его родная биологическая семья. Он сейчас живет с мамой, с папой, с братиком. Мы прослеживаем, как это все происходит, и мы все счастливы.
А он не вспоминает свой альбом, свою американскую мечту?
Ну, во-первых, ему 4,5 года, у него речи пока нет развитой, поэтому трудно что-либо сказать. Но его биологическая семья, я их познакомила через Facebook с Найджелами, они обмениваются фотографиями, они подружились, и я счастлива этому обстоятельству. Они общаются с Эндрю и с Беттани.
Что же подвигло людей, которые отказались от мальчика при рождении, все-таки взять его в семью?
Я не знаю. Я боюсь что-либо говорить, потому что, конечно, скорее всего, подвигла вот эта публичность. Должны были переводить детский дом-интернат, и, конечно, им сделали запрос на заключение договора о переводе ребенка в детский дом-интернат. Может быть, это повлияло, трудно сказать, я не знаю. Это молодая, красивая семья, средняя. Но у них проблемы с жильем, большие проблемы с жильем. Это их биологический ребенок, никто им не поможет. Из этих 33 у меня был один ребенок. Были дети, которые должны были быть усыновлены в этом году, но они не встречались с родителями. То есть из этих 33 мой только один. Я вот смотрю фотографии, недавно разговаривала с папой, с мамой. Они нормально говорят о ребенке, он ходит в детский сад сейчас. И очень хорошие отношения с младшим братом.
Но счастливая история – это скорее исключение. Наталья Никифорова знает некоторые печальные истории, случившиеся в других сиротских учреждениях.
Самая тяжелая история, когда там женщина в Америке страдает безумно. Безумно страдает из-за девочки ВИЧ-инфицированной, которую она уже считала своей.
При этом номер дома ребенка Наталья Никифорова называть не хочет. Считает, что публичность может помешать. По ее словам, сейчас идет настоящая борьба за усыновление нескольких детей из разных сиротских учреждений иностранными родителями, которым суды по непонятным причинам отказывают, говорит уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова.
Ура-патриотические заявления, которые были в связи с принятием закона Димы Яковлева, они, ну, не совсем оправдываются. Судя даже по нашим вот этим 33 деткам, которые познакомились с американскими усыновителями, но так и не смогли попасть к ним в семью, безусловно, предпринимаются усилия для того, чтобы они все-таки обрели маму и папу, но пока, конечно, большими успехами не можем похвастаться. К сожалению, из российских граждан у нас вот пока только одно усыновление из этих деток. Ну, есть потенциальные еще вот 4 семьи, которые претендуют. Ну, самое такое печальное, да, это к теме патриотизма, что все-таки большинство из этих детей, ну, к сожалению, все равно уедут за границу. Не в США, они уедут в другие страны, значит, одно усыновление есть уже в Англию. Еще 11 иностранных пар сейчас, познакомившись с этими детками, пока дали принципиальное согласие на усыновление. То есть это будут еще оформление документов, рассмотрение в суде и так далее. Но, в принципе, конечно, сейчас у нас их устроено, получается, 5 человек, и вот один Тимоша возвращен в биологическую семью. Поэтому, к сожалению, конечно, вот когда говорят, вот Госдепартамент обратился с просьбой сделать исключение там для 216, и у нас 116 уже устроены в семьи, но, мягко говоря, это, конечно, лукавство. Может быть, они отчасти устроены в семьи, да, но далеко не в российские. По нашей статистике, и я знаю, что и в других городах мы вот с уполномоченными обсуждали, конечно, К сожалению, эти дети не остались в России, как мы это декларировали. То есть они все равно уезжают за границу.
При этом Светлана Агапитова далека от того, чтобы осуждать соотечественников, не спешащих усыновлять детей-инвалидов. А речь идет в основном о них. Ведь в России нет многих необходимых условий для реабилитации таких детей, для их постоянного сопровождения, социальной, юридической, медицинской помощи. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 21 ноября в Москве начинается слушание уголовного дела бывшего ресторатора Алексея Кабанова, обвиняемого в убийстве жены радиоведущей Ирины Кабановой. В ходе следствия обвиняемый признал свою вину, рассказывает Елена Фанайлова.
Дело приобрело резонанс из-за социального статуса супругов. Алексей был в прошлом известным ресторатором, Ирина – журналистом одной из московских радиостанций и одновременно извращенности событий. Кабанов долго поддерживал в пользователях Фейсбука иллюзию пропажи жены, в то время как пытался избавиться от ее расчлененного тела. Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость обвиняемого. Он и его адвокаты настаивают на том, что преступление было совершено в состоянии аффекта. Дело вызвало несколько общественных и медийных эффектов. В частности, то, что Кабанов был участником белоленточного движения, вменялось в вину всему движению. Комментирует журналист Светлана Рейтер, которая взяла интервью у подсудимого Алексея Кабанова для издания «Лента.ру».
Вменяемые люди, на мой взгляд, как продолжали ходить на митинги, так и продолжают ходить на митинги. Другое дело, что в таких изданиях, как Life News, Комсомольская правда и даже в агентстве Ридус, после того, что совершил Алексей Кабанов, пошла волна публикаций на тему того, что все белоленточники по ночам душат, а затем кроваво режутся, поэтому доверия никакого нет. Ну, ничего нельзя сделать с тем, что не особо чистоплотные люди стали использовать эту ситуацию, простите за тавтологию, в свою пользу. На самом деле, когда мы говорим про убийство Алексеем Кабановым своей жены, мы имеем дело с абсолютно бытовым случаем, который никоим образом не должен быть экстраполирован на какую-то часть человечества, большую или малую.
Светлана, вы брали интервью у Алексея. Он сам в интервью вам комментировал эту ситуацию вокруг своей связи с белоленточным движением. Вы как оцениваете этот комментарий? Или можно его как-то повторить коротко?
Ну, можно повторить этот комментарий коротко, и он звучит так. А почему вы думали, что на митинги ходят только хорошие люди? К сожалению, точный комментарий. Нельзя сказать, что на митинги ходят только хорошие люди. На митинги ходят разные люди, объединенные одной идеей. Что касается их моральных качеств, они могут быть совершенно разными. Это такой школ, мне кажется, населения, там есть и хорошие, и плохие. Больше хороших, хочется мне на это надеяться, гораздо больше хороших. Но то, что Алексей Кабанов мог не любить Владимира Путина и одновременно с этим не любить свою жену, это, сами понимаете, да, это не взаимоисключающие понятия. К сожалению, они могут идти рука об руку. Я бы ответила так.
У меня сложилось впечатление по интервью Алексея вам, что он сейчас занимается тем, что каким-то образом старается бороться за права заключенных внутри.
Это он так говорит. Но Алексей производит впечатление не глупого человека и человека, который говорит то, что ему полезно. Я не могу быть полностью в этом убежденной. Я не знаю, стал ли он СИЗО правозащитником или это такая маска. Пожалейте меня, я еще и правами заключенных занимаюсь. Он действительно об этом говорит, но как к этому относиться, я не знаю.
Говорила журналист Светлана Рейтер. Художественный критик, активистка феминистского движения Надежда Плунгян много писала о деле Кабановых, настаивая на том, что заговор молчания друзей вокруг этой трагедии должен быть разрушен.
В ситуации домашнего насилия, которое вообще мало обсуждается, политика замалчивания неэффективна. Было бы важно обсуждать, что преступления, связанные с домашним насилием, происходят и в среднем, и в верхнем классе также, и говорить об этом прямо, чтобы не демонизировать ни жертву, ни насильника, не искажать историю, там, считая, что перед нами какая-то необъяснимая ситуация, которая происходит только с определенной группой людей.
Вы высказывали такую важную мысль, что за этой трагедией стоит в том числе и определенный социальный тип человека, который хотел бы быть успешным, и даже тип семьи, которая хотела бы быть успешной, но они очень трудно социализировались в Москве как мегаполисе, как очень жестком городе неравенства, и это тоже отчасти служило причиной напряжения в их семье.
Конечно, понятно, что люди, которым приходится выживать, там, с большим количеством детей, почти без денег, но им всегда тяжелее, и всегда степень видимого насилия в таких семьях выше, чем в более благополучных. Говоря об этой конкретной семье, конечно, важно, что люди продали квартиру для того, чтобы свой бизнес запустить, и этот бизнес прогорел, и они оказались на нуле, постоянно были в долгах, об этом говорили все их друзья. Я получала письма, в которых мне объясняли, что зря вы, так сказать, вот пытаетесь отстраниться от этого и увидеть домашнее насилие, какую-то общую закономерность. На самом деле дело только в том, что вот эти конкретные люди не отдавали долги, и все об этом знали. Ну, то есть какая-то классовая ситуация для общей либеральной среды в каком-то смысле затемняла типовую проблему, связанную с домашним насилием.
А что, по-вашему, самое важное в истории семьи Кабановых, в этой трагической истории, что нам говорит о типичности или нетипичности домашнего насилия в России?
Ну, говорит она прежде всего, на мой взгляд, о том, что нельзя молчать, пропускать мимо ушей и считать личным делом, когда ты знаешь, что в семье твоих знакомых, например, муж избивает жену. Или что жена зависит от мужа по всем деньгам, и что он распоряжается ее имуществом, что она занимается домашней работой, и он, например, угрожает ей депортацией, если она с ним разведется. Об этом знали их друзья, они потом писали об этом публично и даже в СМИ. Это ситуация насилия, которая в нашем обществе российском, она пока как насилие не проблематизируется, если речь не идет о каких-то там низких социальных слоях, и если это не позиционируется как маргинальная ситуация. Но на самом деле эта ситуация не маргинальная, она относится ко всем социальным слоям. Наша страна, в общем, наследует тип советской семьи, и мы все в нем прожили. Речь идет о том, что необходимо обсуждать очень широко, что такие ситуации могут случиться в каждой семье. И, собственно, резонанс, такой высокий резонанс, был связан именно с тем, что очень многие люди из медийной там среды, из журналистской, ну, интеллигенции, просто лично их знали, их потрясло, что это может произойти рядом со всем. Но на самом деле не обязательно дожидаться убийства, чтобы уже начать говорить о проблеме. С конкретной личности Алексея Кабанова я бы считала, что нужно перенести разговор на проблему в целом. Потому что сам Кабанов, он уже наказан. Действительно, я думаю, ему достаточно тяжело на настоящий момент. Его детям и его семье, речь не о нем лично, а о том, как у нас устроено общество и как такие преступления оказываются возможными.
Критик Надежда Плунгян о трагедии семьи Кабановых и возможности предотвратить подобные трагедии. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». В четверг, 21 ноября, в Москве состоится торжественная церемония объявления лауреатов премии «Просветитель-2013». Об этой премии Сергей Добрынин.
Учрежденные фондом династии Дмитрия Зимина премии будут награждены авторы лучших научно-популярных книг 2013 года в двух категориях – естественные и точные науки и гуманитарные науки. В жюри премии входят президент Политехнического музея Борис Салтыков, физико-переводчик Алексей Семихатов, поэт и математик, заслуженный учитель России Евгений Бунимович, биолог и журналист Илья Кломановский, лингвист Владимир Плунгян, а также по традиции просветителя лауреата прошлого года, а именно астроном Владимир Сурдин и японист Александр Мещеряков. В конце сентября из 25 книг длинного списка лауреатов были отобраны 7 финалистов, 3 книги в категории естественной науки и 4 в гуманитарных науках. На нашем сайте можно прочитать большие интервью с каждым из естественно-научных финалистов, которыми стали биолог Дмитрий Жуков, автор книги «Стой, кто ведет. Биология поведения человека и других зверей», астроном Александр Петров с книгой «Гравитация. От хрустальных сфер до кротовых нор» и химик-журналист Петр Образцов и его удивительная история о существах самых разных. Книга петербургского ученого Дмитрия Жукова рассказывает о человеческом поведении, точнее, о том, в какой степени наше поведение обусловлено чисто биологическими причинами. Используя многочисленные примеры из литературы, от Гомера до Гоголя, из истории, политики и даже классической живописи, подробно рассказывая об организации гормональной системы человека, автор демонстрирует, что наше поведение в общем основано на тех же механизмах, что и поведение животных. Самая большая глава книги посвящена отношению полов. Ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института Александр Петров написал краткую историю всемирного тяготения — гравитация. Первая, самая легкая для чтения часть книги рассказывает, как менялись представления людей о гравитации от древних изображения греков до современности. Затем автор рассказывает о специальной общей теории относительности, о физике черных дыр, о космологии, о гравитационных волнах, не стесняясь использовать при этом достаточно сложные формулы. В интервью «Радио Свобода» Александр Петров признался, что ориентировался в первую очередь на учащихся физмат-школ и студентов профильных вузов. На самом деле, содержание книги вполне можно понять, просто пропуская формулы, читая пояснения к ним. Последняя и, пожалуй, самая интересная глава рассказывает о будущем теории гравитации. Для более глубокого понимания устройства Вселенной нам придется изменить наше представление о тяготении. Научный журналист Петр Образцов написал книгу о населяющих и населявших сушу и океаны существах, динозаврах, обезьянах, птицах, волках. Удивительная история об эволюции, клонировании, экологических катастрофах, вымирании многих видов животных и открытиях новых млекопитающих, которые до сих пор можно сделать на азиатском продуктовом рынке. По сути, это сборник статей, которые Петр Образцов почти ежедневно готовил для научного раздела газеты «Известия». Конек автора – развенчание популярных мифов. В шотландском озере Лох-Несс нет никакого чудовища. Рассказы о снежном человеке и чупакабре – сказки. Надежда найти затерянный мир с пережившими ледниковый период динозаврами, скорее всего, напрасны. О финалистах гуманитарного списка просветителя рассказал литературный критик, сопредседатель оргкомитета премии Александр Гаврилов.
Науки в этом году почти исключительно историей. Но эта история рассматривается в принципиально различных четырех ракурсах. Самый простой, понятный, такой традиционный, что ли, ракурс, это то, что предпринимает Дровачкин в своей книге «Москва, спаленная пожаром». Пожар Москвы 12-го года – одно из самых известных событий русской истории. При этом в действительности мы ничего о нем не знаем. Кто действительно поджег Москву, мы не знаем, почему она действительно была подожжена, было ли принято решение, если да, то какое. Александр Васькин предпринимает историческое расследование для того, чтобы несколько подразогнать туман мифа и собрать некоторое положительное знание о том, что все-таки случилось с Москвой в 1812 году. Похожий взгляд, но приводящий к совершенно другому результату. Это книга Виктора Сонькина «Здесь был Рим». Виктор показывает сегодняшнюю реальность, просвечивает культуру Древнего Рима. Каждый камешек, который может увидеть сегодняшний посетитель великого города, оказывается связан с теми значительными историческими событиями, к которым Виктор его и адресует. Это некоторым образом путеводитель, но путеводитель не по тому, что можно увидеть глазами, а по вертикальной глубине истории. Книга Дмитрия Копелева «Раздел океана» в 16-18 веках – это история пиратства. Совершенно современная, на мой взгляд, книжка. Понятно, что она не включает в себя ни арабское пиратство, ни африканское пиратство, не доходит до сегодняшнего Сомали. Вне зависимости от этого, даже тот период, который рассматривает Копелев, 16-18 века, оказывается необыкновенно плотными и необыкновенно увязанными. Пиратство, океанское плавание в этот момент оказывается главным геополитическим инструментом. Европейские страны делят земной шар, и к концу 18 века колониальный раздел практически завершен. Пиратство есть один из важнейших инструментов этого раздела. И, наконец, казалось бы, самый простой формально, но при этом самый сложный и содержательно, взгляд предложен Верой Аркадьевной Мильчиной в книге «Париж 1814-1848 годах». Мильчина показывает, как после завершения Наполеоновской кампании, трагического завершения, после победы русских войск, Париж начинает становиться заново центром мира и как устроена его жизнь. При этом чтение это временами завораживающее, временами обескураживающее. Мы не можем ожидать, что Париж был устроен так пышно или так бедно. Временами это удивительно точно совпадает с тем, что происходит в настоящий момент, например, в политической реальности России. Политические главы этой книги читаются абсолютно взахлеб, именно потому что параллели слишком очевидны. Мильчина демонстрирует высочайшее достоинство и высочайшее смирение историка. Вот эти четыре книги очень схожие по, так сказать, основному полю. Это все исследование истории. В этом году в шорт-листе нет экономистов, как в прошлом, у антропологов. Но вот все эти четыре исторических исследования показывают, как по-разному мы можем смотреть на человеческую историю, как по-разному мы можем понимать, что такое прожитые человечеством годы.
В четверг станут известны два победителя, которые получат главные призы премии по 700 тысяч рублей. Сергей Добрынин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». В пятницу исполняется 50 лет со дня смерти президента США Джона Фиджеральда Кеннеди. Он был убит в техасском городе Даллас 22 ноября 1963 года. Президентство JFK, как величают Кеннеди в Америке, продолжалось менее 3 лет, но в аналах истории нации оно считается одним из самых ярких и незабываемых. Трагические обстоятельства гибели 35-го президента США только усилили интерес к его личности и окружили ее множеством мифов. Рассказывает Евгений Аронов.
В 1960 году Джон Кеннеди в свои 43 года стал самым молодым избранным президентом Соединенных Штатов и первым католиком, занявшим высший пост в стране, являвшийся на тот момент преимущественно протестантской. Возраст и вера, впрочем, не единственные области, в которых Кеннеди принадлежит первенству, как президенту. Во время Второй мировой войны Кеннеди служил командиром торпедного катера на Тихом океане и удостоился награды за отвагу. Спустя 2 года после окончания боевых действий он уже представлял свой родной штат Массачусетс в Нижней палате Конгресса, где прослужил 6 лет. После чего в 1953 году был с первой же попытки избран в Сенат. В ноябре 1960 года сенатор-демократ победил на главных выборах вице-президента-республиканца Ричарда Никсона и стал 35-м по счету хозяином Белого дома. Блестящая, стремительная карьера оборвалась внезапно 22 ноября 1963 года. И эта нелепая, кровавая драма многократно умножила в сознании рядовых американцев значимость достижений JFK как президента, считают многие историки. Среди них собеседник «Радио Свобода», профессор университета штата Калифорния во Фресно Брюс Торнтон. Джон Кеннеди, согласно опросам общественного мнения, имеет один из самых высоких президентских рейтингов за всю историю страны. Я не хочу умалять его достижений, но эта оценка, мне кажется, сильно преувеличенной. Репутация Кеннеди как мудрого и прогрессивного стратега создавалась уже после его смерти. Беспримесные, хвалебные мнения профессоров из ближайшего круга Кеннеди в умы широкой публики занесли журналисты, которые были, с одной стороны, очарованы молодым, красивым, обаятельным президентом и его элегантной женой, сделавшими из Вашингтона гламурную мировую столицу, а во-вторых, приважены Кеннеди, который посвящал их во многие тайны администрации и в свои личные, включавшие многочисленные адюльтеры. Массово растиражированные телевидением образы гламура и трагедии выдвинули на передний план чисто имиджевые моменты в оценке JFK и сделали взвешенное обсуждение результатов его политики в контексте массовой культуры необязательным. Историки полагают трюизмом, что если бы дебаты Кеннеди и Никсона избиратели слышали только по радио, а не смотрели бы также по ТВ, то победителем был бы назван Никсон. Это были, кстати, первые президентские дебаты, транслировавшиеся телевидением. Была еще одна причина, по которой пресса так любила Кеннеди. Он был им классово близок. К началу 60-х сильно поменялся социальный состав журналистского корпуса в Вашингтоне. Журналистика стала профессией, в ней резко выросла доля детей из богатых семей, выпускников престижных вузов, и уменьшился, соответственно, вес тех, кто был победнее и заканчивал вузы не столь элитные. Родных Кеннеди по духу журналистов и редакторов из пары-тройки ведущих газет и телекомпаний было достаточно, чтобы создать вокруг него плотную атмосферу почитания. Ничего подобного в наш антимонопольный век интернета и социальных сетей невозможно себе представить. Давайте теперь поговорим об инициативах, запущенных Джоном Кеннеди, в области как внутренней, так и внешней политики. Наверное, следует начать с того, что он поставил перед НАСА задачу осуществить пилотируемый полет на Луну. Это был важный, целеполагательный проект внутри- и внешнеполитический, учитывая всемирное соревнование двух систем. Кеннеди продолжил курс Эйзенхауэра на устранение дискриминации расовых меньшинств. Он также дал старт фундаментальной реформе иммиграционной политики, которая изменила географию переселения в США, перенеся акцент с Европы на Латинскую Америку и Азию и поставив во главу угла принцип воссоединения семей. В экономической сфере он пошел наперекор ортодоксии прогрессистов и сократил налоги на богатых, в предположении, оказавшемся абсолютно правильным, что это подстегнет инвестиции. Что касается внешней политики, то он был, несомненно, убежденным противником тоталитаризма, о чем свидетельствует его конфронтация с СССР вокруг Западного Берлина. Антикоммунизм Кеннеди толкнул его на поддержку попытки свержения Кастро и на блокаду Кубы после того, как там были обнаружены советские ядерные ракеты. То, что он сумел дипломатически разрулить этот кризис, является его большой победой. А вот сам факт возникновения кризиса следует, видимо, отнести за счет слабости, проявленной им на встрече с Хрущевым, происходившей годом ранее в Вене и внушившей советскому руководителю надежду, что его авантюра вблизи берегов Америки останется безнаказанной. Следует отметить, что в то же время Кеннеди сумел договориться договориться с Кремлем, если и не о всеобъемлющем, то о частичном запрете ядерных испытаний. И последнее. Чем наш собеседник объясняет изобилие конспирологических теорий, захлестнувших исследования обстоятельств убийства JFK? Этот конспирологический шквал по-прежнему силен. Конспирологам и из правого, и из левого лагеря трудно принять версию официальной комиссии Уоррена, которая была учреждена по горячим следам убийства Кеннеди, и которая пришла к выводу, что президент пал жертвой одиночки, психически разбалансированного типа по имени Ли Гарви Освальд, бывшего снайпера морпеха. Таков был дух эпохи Холодной войны. Правым всюду чудились коммунистические заговоры и проникновение в американское общество чуждых элементов, диверсантов и шпионов, не исключая даже инопланетян. Левым, в свою очередь, было очень некомфортно мириться с тем, что убийца Кеннеди был коммунистом, который открыто солидаризовался с Кубой, покинул родину, жил в СССР, просил там политическое убежище и которому было разрешено вывезти в США русскую жену. Гораздо проще взвалить всю вину за убийство Кеннеди на мафию или на атмосферу ненависти, которую якобы раздували в Техасе фанатичные ультраправые. Подытожил профессор истории Университета штата Калифорния во Фресно Брюс Торнтон.
Это был Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». В Киеве на следующей неделе начинаются траурные мероприятия, приуроченные к 80-летию со времени Голодомора 1932-1933 годов, унесшего миллионы жизней. Вспоминать жертв той трагедии, в том числе и на государственном уровне, на Украине будут 23 ноября, в День памяти жертв Голодомора, рассказывает Владимир Ивахненко.
Массовый голод на Украине в 1932-1933 годах, по мнению многих украинских историков, стал результатом сознательных действий сталинского режима и был направлен в первую очередь против крестьян. Мужчины и женщины, маленькие дети и старики пухли от голода и умирали в страшных муках. За год Украина потеряла по разным оценкам от 4 до 10 миллионов человек. В советское время эта тема была запрещена, и публично говорить о Голодоморе начали только после провозглашения Украины независимости. За минувшие более чем два десятилетия, как отмечает историк-архивист Владимир Ветрович, произошли серьезные изменения в оценках этой трагедии украинским обществом.
Последние социологические опросы показали, что свыше 67% населения Украины считают Голодомор геноцидом. То есть абсолютное большинство людей воспринимает это как трагедию геноцида, и это действительно одна из немногих тем в украинском прошлом, трагедия, которая объединяет украинскую нацию. В то время, когда происходил сам голод, уже заметались следы его, уже заметались его масштабы. Часто сам факт смерти людей не регистрировался. После 1933 года уничтожались книги акта регистрации смертей для того, чтобы спрятать такие масштабные смерти, которые были в Украине.
По словам Владимира Ветровича, уничтожение крестьян голодом вписывается в более широкую политику деукраинизации, которую проводил сталинский режим с конца 20-х годов.
Рафаэль Лемкин, один из основателей термина «геноцид», говорит, что Голодомор, уничтожение крестьян плюс ликвидация интеллигенции, так называемое расстрелянное возрождение, это целое поколение украинской культуры, которое было уничтожено в 20-е годы. Это уничтожение украинской церкви, и это даже зачистки украинской коммунистической партии от ненадежных ее членов. Все эти репрессии дают повод говорить о геноциде, который был совершен против украинского народа. И это важно, потому что это говорит один из основателей термина «геноцид».
В 2006-м Верховная Рада признала Голодомор геноцидом украинского народа. Вслед за Украиной этот факт официально признали еще 24 государства, но среди них нет России. Москва отрицает, что голод был сознательным уничтожением украинцев, называя его общей трагедией для бывших советских республик. Эту позицию властей и историков России комментирует директор Ассоциации исследователей Голодоморов на Украине Александр Ушинский.
Сегодня историки России не хотят признавать голод геноцидным по отношению к украинцам. Они говорят, что голод был и на Кубани, и на Поволжье, и в частности на Украине. Но они не говорят о том, что на Поволжье проживали компактно немцы и украинцы, а на Кубани – украинцы. И вот, например, станица Полтавская или Черниговская, где было население 10-12 тысяч человек, была почти на 80% уничтожена. уничтожено НКВДистами, и пока мы все жители не вымерли, оцепление не сняли. Поэтому мы и утверждаем, что правительство России, президент России, они не заинтересованы, чтобы украинский народ и мировая общественность знали о геноцидном таком плане Советского Союза по отношению к украинцам как к нации, как к национальности, которая рано или поздно заявила бы о себе как европейское суверенное демократическое государство.
Александр Ушинский полагает, что спустя 80 лет после масштабной трагедии репрессивная политика Кремля не изменилась по отношению к Украине, без которой в России считают невозможным возрождение новой империи.
В 1918 году, когда образовалась Украинская Народная Республика, коммунистическая и большевистская верхушка знали, что без Украины никогда не состоится их большевистского государства. Поэтому они знали, рано или поздно мы заявим о себе как государство, и они спланировали захватническую войну. Под руководством Муравьева, Коцубинского они заняли Киев, они потопили крови многие города Украины, а после этого они спланировали три голодомора. Первый 1921-22 год, второй голодомор 1932-33 год и третий почти геноцидный голодомор 1946-47 году. Именно в Украине. Нигде больше не было в 1946-47 году, как говорят там, засуха или что. Поэтому и сегодня Россия всячески стремится подставить ножку Украине, не дать ей выбраться из тех коммунистических идеалов. Эти идолы, которые стоят по Украине, Ленину, Постышеву, даже Сталину уже начали ставить, они напоминают о том прошлом и, по сути, предупреждают нас о тех трагических событиях и тех ужасах, которые принес украинский народ во время правления большевистской России.
Говорил директор Ассоциации исследователей голодоморов на Украине Александр Ушинский. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И в завершение выпуска программы «Время свободы. План на неделю» поговорим о передаче «Разница во времени», которая прозвучит на волнах Радио Свобода в субботу 23 ноября в полдень. Это продолжение цикла Владимира Тольца «Розенберги и другие. Интерьер с бомбой».
Я еще в мае затеял цикл передач. Мне казалось, что он будет гораздо короче. Он был тогда привязан к юбилейной дате казни супругов Розенберг в Соединенных Штатах. И до сих пор я не могу завершить этот цикл, потому что в основе его лежит колоссальное количество документов, никогда не публиковавшихся в России, в Советском Союзе до этого. И это оказалось довольно интересно для слушателей, судя по их отзывам. Супруги Розенберг, Юлиус и Этель, были казнены на электрическом стуле в США в 1953 году. Их обвиняли в шпионаже в пользу Советского Союза, и они были, по сути дела, единственными в истории Соединенных Штатов шпионами, которые были казнены за такого рода преступления. На самом деле, это давно уже выяснилось, что да, они были шпионами, хотя они это всячески отрицали. Да, они были даже, можем сказать, теперь причастны к атомному шпионажу, краже секретов американской атомной бомбы, по модели которой была создана позднее советская атомная бомба. Но одни отнюдь не были главными персонами в этом деле. Там просто задействованы даже в моем сериале десятки разных людей, и вовсе не они украли секрет. Они как бы, если уж так можно сказать грубо, стали козлами отпущения. Можно сказать прежде всего о ученых. Один из них немецкий физик, коммунист, который работал в Манхэттенском проекте. Это Клаус Фукс. Он действительно был причастен к секретам создания атомной бомбы. Более того, после испытания американской атомной бомбы он был причастен к обсуждению проблем создания американской водородной бомбы, да, термоядерные бомбы. Он являлся британским подданным. Он переехал в 1946 году в конце в Великобританию и работал там над аналогичными проектами для Великобритании. Конечно, он, судя по тому, что его дело не раз докладывалось Сталину, и был главным как бы героем этого шпионажа. Его в 50-м году арестовали, приговорили к 14 годам тюремного заключения, и из них он отсидел 9,5 лет и потом уехал в Германскую Демократическую Республику.
Беседы с Владимиром Тольцем мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Ильей Бокчинецким подготовил и провел Валентин Барышников. Желаю вам по возможности радостной 47-й недели 2013 года.
История джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9435, 11840, 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».